Глава шестая. Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков. Миссис Уизли с сумрачным видом пошла за ними наверх.
«Все ложитесь немедленно. Никаких больше разговоров», — сказала она,
когда они добрались до второго этажа.
«У нас завтра трудный день. Джинни, скорее всего, уже спит»,
— добавила она, глядя на Гермиону.
«И не вздумай ее будить».
«Спит, как же», — вполголоса проговорил Фред,
когда Гермиона пожелала остальным спокойной ночи, и они стали подниматься дальше.
«Если Джинни сейчас дрыхнет, а не ждет Гермиону, чтобы она ей все пересказала, то я Флоббер-червь».
«Ну, Рон и Гарри, всего хорошего», —
сказала миссис Уизли на третьем этаже, открывая им дверь спальни.
«Марш в постель!»
«Спокойной ночи!»
— попрощались Гарри и Рон с близнецами.
«Приятных снов!»
— подмигнул Фред. Миссис Уизли со щелчком захлопнула за Гарри дверь. Спальня показалась ему еще более темной и сырой, чем в прошлый раз. Висевший на стене пустой холст в раме дышал глубоко и ровно, как будто его невидимый жилец спал. Надев пижаму и сняв очки, Гарри забрался в прохладную постель. А Рон тем временем кидал на шкаф совиные лакомства, чтобы утихомирить Буклю и Сычика, которые беспокойно стучали жесткими лапами и хлопали крыльями.
«Мы не можем каждую ночь выпускать их на охоту», — объяснил Рон, надевая бордовую пижаму. «Дамблдор не хочет, чтобы вокруг этой площади летало слишком много сов. Это было бы подозрительно».
«Ах да, я и забыл».
Он подошел к двери и запер ее. «А это еще зачем?»
«Из-за кикимера», — объяснил Рон, гася свет. «Когда я первую ночь тут спал, он в 3 часа сюда вперся. Просто бродит по всему дому. Проснуться и увидеть, как он крадется по спальне, удовольствие ниже среднего».
«Так, ладно».
Он залез в постель и повернулся к Гарри, который видел его фигуру на фоне лунного света, сочившегося сквозь грязное окно.
«Что ты думаешь?»
Гарри не нужно было спрашивать, что Рон имеет в виду.
«По-моему, они мало что сказали сверх того, о чем мы сами могли догадаться»,
ответил он, думая обо всем, что услышал внизу.
«Мы только и узнали, что Орден старается сорвать планы Волан...»
Раздался судорожный вздох Рона.
«Де Морта»,
твердо окончил Гарри.
«Когда ты начнешь произносить его имя? Сириус и Люпин произносят!»
На это Рон ничего не ответил.
«Да, ты прав», — сказал он. «Почти все мы и так уже знали, спасибо удлинителям ушей. Но было только то, что... Хлоп! Ох! Тише ты, Рон! Мама прибежит! Вы оба трансгрессировали прямо мне на колени! В темноте, думаешь, легко?»
Гарри увидел смутные фигуры Фреда и Джорджа, спрыгивающих с кровати Рона. Потом раздался стон пружин, и под тяжестью Джорджа, севшего у Гарри в ногах, его матрас опустился на несколько дюймов.
«Что, уже начали про...»
— нетерпеливо заговорил Джордж.
«Про оружие, о котором сказал Сириус?» — спросил Гарри. «Скорее проговорился», — с удовольствием поправил его Фред, сидевший теперь рядом с Роном. «Надо признать, что старые добрые удлинители ушей нам про это не сообщали».
«Что это, по-вашему?» — спросил Гарри.
«Что угодно может быть», — ответил Фред.
«Но разве бывает что-нибудь хуже, чем заклятие Авада Кедавра?» — спросил Рон. «Что может быть хуже смерти?»
«Скажем, такая штука, которая сразу убивает кучу людей», — предположил Джордж.
«Может, какой-нибудь особо мучительный способ убийства?» — сказал Рон со страхом.
— «Чтобы делать людям больно, у него есть заклятие Круциатус», — возразил Гарри. — «Сильнее ничего не требуется». Все замолчали. И Гарри знал, другие, как и он, пытаются представить себе ужасы, которые может совершить неведомое оружие.
— «У кого оно сейчас, по-вашему?» — спросил Джордж.
— «Надеюсь, у наших»,
— сказал Рон с нервозностью в голосе.
«Если так, то, наверное, у Дамблдора», — предположил Фред.
«Где?» — быстро спросил Рон. «В Хогвартсе?»
«Конечно», — откликнулся Джордж. «Ведь он именно там хранил философский камень».
«Оружие наверняка покрупнее размером, чем камень», — заметил Рон.
«Не обязательно», — возразил Фред. «Да, размер и сила — разные вещи», — согласился с ним Джордж.
«Взять, к примеру, Джинни». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Гарри. «Ты никогда не попадал под ее летучий мышиный глаз?»
«Тссс!»
— Фред привстал.
«Слушайте!»
Все замерли. Кто-то поднимался по лестнице.
«Мама!»
— сказал Джордж. И думали они с Фредом недолго. Громкий хлопок, и Гарри почувствовал, что на кровать уже ничего не давит. Несколько секунд спустя за дверью скрипнула половица. Миссис Уизли слушала, разговаривают они или нет. Букля и Сычек тоскливо ухнули. Снова скрипнула половица, и Гарри с Роном услышали, что миссис Уизли идет наверх проверять Фреда и Джорджа. «Вечно нас подозревает», — с сожалением сказал Рон. Гарри был уверен, что не сможет заснуть. Прошедший вечер был так плотно набит тем, о чем надо было подумать, что он приготовился к долгому лежанию и обмозговыванию. Он хотел поговорить с Роном подольше, но миссис Уизли, скрипя ступенями, теперь спускалась обратно. А когда ее шаги умолкли, он отчетливо услышал, как по лестнице поднимаются другие существа. За дверью спальни мягко сновали туда-сюда какие-то многоногие твари. А Хагрид, преподававший в Хогвартсе урок за магическими существами, говорил:
«Красавчики хоть куда! Согласен, Гарри, в этом году мы всякое оружие будем изучать!»
И Гарри увидел, что у них вместо голов пушечные стволы. Вот они поворачиваются к нему. Он пригнулся. Он лежал, свернувшись под одеялом, в теплый клубок, и комнату наполнял громкий голос Джорджа.
«Мама говорит, вставать, завтрак на кухне, а потом она ждет вас в гостиной. Там в 1000 раз больше докси, чем она думала. И под диваном она нашла большое гнездо с дохлыми шушерами».
Через полчаса Гарри и Рон, быстро одевшись и позавтракав, поднялись на 2-й этаж и вошли в гостиную, продолговатую комнату с высоким потолком и грязными серо-зелеными гобеленами. Из ковра при каждом шаге вылетали облачка пыли, а в длинных болотного цвета бархатных шторах стояло какое-то жужжание, словно там роились невидимые пчелы. Там-то все и столпились. Миссис Уизли, Гермиона, Джинни, Фред, Джордж. Выглядели они странновато. Головы снизу были обмотаны полосами ткани, закрывавшими нос и рот. Каждый, кроме того, держал по большой, наполненной черной жидкостью, бутылке с насадкой-распылителем.
«Завяжите лица и возьмите пульверизаторы», — велела миссис Уизли Рону, и Гарри едва их увидела, и показала на 2 другие такие же бутылки, стоявшие на высоком тонконогом столике. «Это доксицит. В жизни не видела такого засилья паразитов. Чем занимался последние 10 лет этот эльф-домовик?»
Хотя лицо Гермионы было наполовину закрыто полотенцем, Гарри отчетливо увидел, как она бросила на миссис Уизли укоризненный взгляд.
«Кикимеру много лет. Он, наверное, не может...»
«Ты удивишься, Гермиона, когда узнаешь, сколько всего Кикимер может, когда хочет», — сказал Сириус, который только что вошел с запятнанной кровью сумкой, где, как выяснилось, были дохлые крысы.
«Я кормил клювокрыла», — добавил он, отвечая на вопросительный взгляд Гарри. «Я держу его наверху, в спальне моей матери. А что касается этого стола...»
Он кинул сумку с крысами на кресло и склонился над письменным столом с запертой тумбой, который, как только теперь заметил Гарри, слегка подрагивал.
«Да, Молли, я почти уверен, что это Боггарт», — кивнул головой Сириус, поглядев в замочную скважину. «Но пусть на всякий случай Грюм посмотрит, прежде чем мы это выпустим. Зная мою мамашу, всегда можно опасаться чего-нибудь худшего».
«Я тоже так думаю, Сириус», — сказала миссис Уизли.
Они говорили между собой с нарочито легкими, вежливыми интонациями. И Гарри было совершенно ясно, что оба помнят о вчерашней перепалке. Внизу пронзительно лязгнул дверной звонок, и вслед за этим мгновенно разразилась такая же какофония криков и стенаний, что и вчера, когда Тонкс повалила подставку для зонтов.
«Сколько раз я им говорил не звонить в звонок!» — в ярости воскликнул Сириус, кидаясь за дверь.
Загрохотали его шаги по лестнице, а между тем вопли миссис Блэк в очередной раз отдавались эхом по всему дому.
«Подлые негодяи! Мерзкие полукровки! Осквернители нашего рода! Порождение грязи!»
«Будь добр, Гарри, закрой дверь», — сказала миссис Уизли.
Гарри постарался сделать это как можно медленнее. Он хотел послушать, что происходит внизу. Судя по тому, что крики прекратились, Сириусу удалось завесить мать портьерами. Гарри услышал, как Сириус идет по коридору, потом зазвенела цепочка на входной двери, потом раздался густой голос Кингсли Бруствера.
«Меня только что сменила Гестия. Она взяла у Грюма мантию-невидимку, а я хочу составить отчет для Дамблдора».
Чувствуя на затылке взгляд миссис Уизли, Гарри нехотя закрыл дверь гостиной и вернулся к группе, готовящейся к атаке на Докси.
Миссис Уизли наклонилась к лежащему на диване справочнику по домашним вредителям Златопуста Локонса, раскрытому на главе, посвященной Докси.
«Будьте, пожалуйста, очень осторожны. Докси кусаются, и зубы у них ядовиты. У меня есть, конечно, противоядие, но не хотелось бы к нему прибегать».
Она выпрямилась, встала лицом к шторам и жестом велела всем остальным придвинуться к ним ближе.
«Когда я дам команду, прыскайте немедленно», — сказала она. «Они полетят прямо на нас, но на жидкости написано, что хорошая струя сразу их парализует. Тех, которые лишились подвижности, кидайте в это ведро».
Она осмотрительно отошла с их линии огня и подняла свой пульверизатор.
«Внимание! Начали!»
Гарри распылял жидкость всего несколько секунд, когда из складки ткани, стрекоча блестящими жучьими крылышками и оскалив крохотные, острые, как иголки, зубы, вылетела взрослая Докси. Миниатюрное тельце покрывал густой черный мех, и все четыре маленьких кулачка были яростно стиснуты. Гарри встретил ее струей доксицида. Она оцепенела в полете и с неожиданно громким стуком упала на вытертый ковер. Гарри взял ее и швырнул в ведро.